Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час». О мистификаторе Эссад-Бее я беседую с историком русского зарубежья Михаилом Талалаем.
Эссад-Бей я считаю мистификатором по неволе. Книги этого плодовитого и популярного писателя, сбежавшего от Октябрьской революции, переживают сейчас на Западе второй бум. В особенности его самый удачный роман «Али и Нина», недавно переведенный на английский эмигранткой из СССР Женей Граман. Об Эссад-Бее снимает документальные фильмы. Только что приезжал сюда, на юг Италии, один голландский режиссер. Переводит его на самые разные языки, ибо Эссад-Бей писал на немецком.
Но что это за писатель? Как его назвать? Как определить?
Попробуем разобраться. Сначала место рождения – Баку. Год рождения – 1905, год первой русской революции. Действие его бестселлера «Али и Нина» тоже происходит в Баку. Это, кстати, имена двух главных героев – юноши-мусульманина Али и грузинской православной девушки Нины. Любовь христианки и исламского фундаменталиста – на фоне нефтяных скважин. Действительно, сюжет очень актуальный. Кстати, споры об авторстве книги идут до сих пор, ведь на ее обложке стоит уж совсем вымышленная Курбан Саид. В венском издательстве, где книга вышла в 1937 году, нашли договор на книгу, подписанный баронессой Эльфриде Эренфельс фон Бодмерсхоф. Как австрийская баронесса узнала сочные бакинские подробности? Ответ только один. Договор попросил подписать ее приятель Эссад-Бей, к тому моменту уже опять скрывавший свое настоящее имя.
Может быть, назовем Эссад-Бея азербайджанским писателем?
Все-таки вряд ли. В Баку он прожил свои начальные 15 лет и никогда не писал на азербайджанском.
Тогда, может, он писатель русский?
Ну, вообще-то он родился действительно в Российской империи, сбежал с российским паспортом. В Берлине дружил с Набоковыми, иногда писал там русские журналы. Но как-то язык не поворачивается назвать его русским писателем. Писал он все-таки, повторю, по-немецки.
Тогда писатель немецкий?
Но вот немцы его таковым не признают. Самое большое называют немецкоязычным. Ну и в Германии он жил тоже недолго, лет 10.
«Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 29 сентября 2004 года. «Поверх барьеров. Европейский час». Программа о единстве культуры, об исторических переплетениях и взаимном влиянии России и Европы. Что смотрят, читают, о чем думают на этой неделе в Европе и как отзываются на это русские европейцы. В Берлинском музее современного искусства, под который несколько лет назад был переоборудован бывший Гамбургский вокзал, открылась выставка, споры об уместности которой продолжаются уже многие месяцы. Коллекционер, собравший почти 2500 работ авторов второй половины 20 века, будет представлять свои сокровища публике порциями по 400 произведений, меняя экспозицию раз в 3 месяца. Это передвижничество на одном месте продлится 7 лет. Рассказывает наш берлинский автор Юрий Векслер.
Коллекция считается одним из самых значительных собраний современного искусства в мире. Это более 2000 картин, скульптур, фотографий и инсталляций 150 авторов. На 13 тысячах квадратных метров на всей площади музея «Гамбургский вокзал» плюс специально отремонтированные дополнительные залы в первой экспозиции представлены работы 40 из них. Назову в частности американского художника Брюса Наумана, а также не менее известных Намджун Пайка, Мартина Киппенбергера, Пола Маккарти и Пепелотти Риста. Спорными, конечно, можно назвать многие представленные на выставке шедевры современного искусства, но споры, которые вызывала и вызывает выставка, находятся в другой плоскости. Дело здесь в личности собирателя коллекции, точнее, в его происхождении. Коллекционера зовут Фридрих Кристиан Флик. Он внук одного из столпов военной машины Гитлера. Глава династии Фридрих Флик к началу 30-х годов стоял во главе индустриального концерна, включавшего в себя ведущие немецкие предприятия химической и металлообрабатывающей промышленности. И протесты против проведения выставки обосновывались тем, что многие приобретения внука сделаны на заработанные на крови жертв нацизма деньги дедушки. Фамилия Флик возникала в невыгодном свете и после войны. Отец коллекционера, Фридрих Карл Флик, оказался в начале 80-х годов в центре внимания в связи с так называемой «аферой Флика». Речь шла о лоббировании интересов военной промышленности и нелегальных пожертвованиях партийной кассы. Вице-президент Центрального совета Соломон Корн обвинил Кристиана Флика в желании отмыть выставкой грязную репутацию своей семьи и в особенности ее участие в преступлениях нацизма, и призвал коллекционера к достойному отказу от своей затеи. Прозвучало еще одно обвинение в адрес Флика внука в нежелании вносить деньги в фонды для выплаты компенсации, занятым на принудительных работах. Протесты выглядели серьезными, но несколько запоздавшими. В защиту выставки выступил, в частности, авторитетный директор Берлинского еврейского музея, в прошлом министр финансов США Михаэль Блюменталь. Он заявил в интервью, в том, что господин Флик на свои деньги собрал коллекцию и хочет ее показать, я не вижу ничего предосудительного. К тому же он никогда ничего не сделал и не произнес такого, что говорило бы о его симпатии к деятельности его отца и деда. Конец цитаты. В конечном итоге и президент Центрального совета евреев Германии Пауль Шпигель также согласился с проведением выставки. Предварительный итог дискуссии подвел выступивший на открытии канцлер Германии Герхард Шрёдер. Общественные дебаты о коллекции и ее собирателе как раз препятствуют тому, чего опасаются некоторые противники выставки. Ничто не будет замалчиваться, ничто не будет игнорироваться как материал только для историков, ничто не будет переписано и ничто не будет приукрашено. Общественное внимание, которое будет достигнуто с помощью искусства, и есть гарантия против беспамятства нашей истории. Многие деятели искусств, тем не менее, протестовали в день открытия выставки, требуя, в частности, на огромном плакате свободного входа на выставку для тех, кто был занят принудительным трудом на заводах Флика. Нужна ли эта выставка нескольким оставшимся в живых пожилым людям? Одна из таких сказала, что взглянула бы на экспозицию, но при одном условии.
Выставку должна сопровождать информация о том, как образовалось состояние клана Флика.
Многие требовали и отдельной дополнительной экспозиции на эту тему, но коллекционер был категорически против и настоял на своем. В первый же день работы выставки 35-летняя берлинка, известная полиции и ранее фактами хулиганства и рукоприкладства, растоптала два экспоната выставки – произведение американца Гордона Матта Кларка, нанеся ущерб, исчисляемый пятизначной цифрой. Она успела крикнуть «Флик, теперь я прощаю тебя!» и была арестована. Итак, хоть и не без скандала, Флику внуку в Берлине удалось сделать то, что не получилось у него в Цюрихе 3 года назад. Там его намерения показать коллекцию были категорически отвергнуты. На открытии выставки в Берлине Фридрих Кристиан Флик подчеркнул, что несет свою долю ответственности за историю семьи. В заключении своего выступления коллекционер сказал, «Если у меня и есть сегодня настоящее желание, то это чтобы коллекция, произведения искусства были бы увидены без предрассудков, без идеологических очков». Несколько публичных диспутов и докладов об истории семьи и предприятий Флика с участием известных историков и публицистов пройдут в Берлине в ноябре и декабре. Что сказать о самой выставке? Ее первая порция в концепции Ойгена Блюма и его коллег явно не соответствует замечанию президента Фонда прусского культурного наследия Клауса Дитриха Лемана. Цитата. «Есть еще одна деталь, характерным образом отличающая коллекцию Флика. Он целенаправленно собирал работы, отражающие тему катастроф и конфликтов XX века. Мне кажется, что в этом проявляется и собственный взгляд коллекционера на историю». Конец цитаты. Коллекцию в целом, а это, напомню, более 2000 произведений, пока мало кто видел, и, может быть, интерес собирателя к катастрофам нашего времени будет явлен публике в дальнейшем. Пока же в ознакомительной экспозиции доминируют хаос и эрос. Знаменитые «Яблочные головы» Пола Маккарти, композиция из двух темных скульптур мужчины и женщины с несоразмерно большими головами в виде яблок и такими же несоразмерно большими бледно-розовыми половыми органами, вызывают улыбку. Мужской член в пропорции к яблоку, похожий на вылезшего из него червя, напомнил мне одно русское стихотворение. «Яблоко. Жена подала мне яблоко размером с большой кулак. Сломал пополам я яблоко, а в яблоке жирный червяк. Одну половину выел, другая чиста и цела. С червем половину я выкинул, другую жена взяла. И вдруг я отчетливо вспомнил, это было когда-то со мной. И червь, и сад, и знойный полдень, и дерево, и яблоко, и я с женой». Это Олег Григорьев, «Пути ассоциации неисповедимы». Еще один проект того же Маккарти представляет собой избушку с несколькими входами и тремя комнатами с экранами. В первой молодая дама с косичками под девочку постоянно недвусмысленно скачет на невидимом нам мужчине, приговаривая при этом: Во второй темной комнате слышен только ее голос, а в третьей, на нескольких экранах, мы видим всех упоминаемых дамой участников этой обыденной оргии, заснятых в различных стадиях вечного, по крайней мере в пределах предложенного пространства, действия. Еще одно, не отмеченное пока немецкими критиками, пускай и не идеологическое противостояние флика-внука по отношению к деду. Эстетический выбор внука явно не пришелся бы по вкусу флику-деду и уж тем более фюреру. Скорее всего, эта коллекция, если бы она существовала в нацистские времена, угодила бы на известные выставки вырожденческого искусства. Но и для сегодняшнего, непосвященного в таинство современного искусства посетителя, символично выглядит в одном из залов вращающаяся на огромном экране перевернутая голова мужчины с закрытыми глазами, которая, голова, издает звук наподобие жужжания пчелы.
На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Юбилей. 100 лет со дня рождения английского писателя Грэма Грина. Из Лондона Юрий Колкер.
Стоит произнести «Грэм Грин», и мы оказываемся в сердцевине важнейшего литературоведческого спора современности. Может ли в наше время высокая проза быть занимательной, а большой писатель популярным, то есть коммерческим? Нужен ли реалистический психологический роман в эпоху психологии и психоанализа? И не исчерпал ли себя этот жанр с его пиком в XIX веке после Толстого и Достоевского? Отчетливо помню, как после смерти Грина, он умер в апреле 91 года в швейцарском курорте на берегу Женевского озера, все в который раз кинулись спорить на эту тему и столько всего наговорили. Грэм Грин родился 3 октября 1904 года в городке Бартемстед, графство Хартфордшир, в семье директора местной школы. В этой школе он и учиться начал. Положение вынуждало его к двойной лояльности, к шпионажу и в пользу дирекции, и в пользу однокашников, к предательству, а тем самым и к писательству. Потом он убедится, писательство соприродно предательству, и добавит: в сердце каждого писателя упрятан кусок льда. Неудивительно, что из школы он, в конце концов, сбежал. Его отловили с признаками психического расстройства, он помышлял о самоубийстве, и отправили в Лондон к психоаналитику. Затем Грин учился в Оксфорде на историка, курса не окончил, напечатал сборник стихов, а в 26-м году, важнейший момент в его жизни, перешел в католицизм под влиянием подруги, на которой через год женился. С 26 по 30 год Грин работал помощником редактора лондонской газеты «Таймс». Первый его роман «Внутренний человек» был замечен знатоками. Грин уходит из «Таймса» на вольные хлеба, живет в Лондоне. Следующие 3 десятилетия он разъезжает по планете в качестве журналиста-внештатника. Первый экранизированный роман «Поезд идет в Стамбул» появился в 1932 году. Его и последующие три романа сам писатель определяет как вещи развлекательные, и этим словно бы отгораживается от большой литературы. Ставка на успех у читателя оправдалась. Грин делается популярен. Дальше идут романы уже просто знаменитые. Третий – «Брайтонский леденец», поначалу переведенный в России как «Брайтонский утес», «Власть и слава», в русском переводе «Сила и слава», тоже очень неточно. Затем «Суть дела», «Тихий американец», «Наш человек в Гаване», «Комедианты». Всего 26 романов, 10 из них экранизированы. Еще Грин написал 10 пьес и множество рассказов и очерков. Жил в последние годы на юге Франции, в Антибе, можно сказать, в добровольном изгнании, ибо не ладил с британским истеблишментом. Грина прочитали во всем мире, и запомнился он именно романами. В пьесах уходит дивная повествовательная интонация. О фильмах и говорить нечего, в них режиссер присутствует больше писателя. Первые романы связаны с Англией. Действия последующих Грин переносит в страны третьего мира, находящиеся на пороге политических катастроф. Возникает так называемая Гринландия – совокупность горячих, неблагополучных точек планеты, воссозданных писательским воображением. Мировое зло присутствует в этих романах как осязаемая сила, а герои, сломленные жизнью люди, находятся в тяжелейших нравственных тупиках. Неизбывная греховность мира и человека. Человек в постоянной борьбе с собой. Святость грешника. Плут, умирающий как герой. Вот тема Грина. Его всегда и везде в первую очередь интересует внутренний человек в пограничных ситуациях и на авансцене истории. Всю жизнь Грин был диссидентом на очень английский лад. Католик в Великобритании всегда отщепенец, подозреваемый в неблагонадежности. Здесь по сей день задаются вопросом, может ли католик быть истинным британским патриотом. Грин был религиозен, верил в загробную жизнь, в чистилище, но сомневался во многом, не верил в ад и сатану. Вот характерный момент. При крещении в католичество он взял имя Томас не в честь Фомы Аквинского, как можно было бы подумать, а в память Фомы неверующего, первого диссидента в христианстве. Бунтарство, вот что было у Грина в крови, распространялось на все установившееся, на всякий истеблишмент, включая и римскую церковь. Был Грин диссидентом и в другом смысле. Заигрывал с левыми, какое-то время даже состоял в коммунистической партии. В годы становления Гринландии коммунизм видится ему некой мистической воинствующей церковью будущего. Коммунисты, говорит герой романа «Комедианты», виновны в тягчайших преступлениях. Но они, по крайней мере, не стояли в стороне, как преуспевающие и ко всему равнодушные обыватели. Я предпочитаю видеть на своих руках кровь, а не воду, которой умыл руки Пилат. Конец цитаты. С большевизмом Грин тоже заигрывал, и его охотно переводили в «Советской России». Он дружил со знаменитым советским агентом Кимом Филби, закончившим дни в Москве. Но дело Даниэля Синявского в 1966 году открыло Грину глаза. С характерной для него наивностью Грин не понимал, как можно посадить тюрьму за книгу. Просил советские издательства отчислять причитавшиеся ему гонорары женам посаженных писателей, натолкнулся на советскую стену и прекратил печататься в СССР. Та же политическая наивность подогревала антиамериканизм Грина, побуждала его брататься с Фиделем Кастро, с панамским диктатором Эррерой, с сандинистским правителем Никарагуа Ортегой. Грин представляется мне лучшим английским писателем 20 века. Лучшим не в том смысле, что он выше всех, а в том смысле, что никто не выше его. Рядом с Толстым карликом не кажется. Слияние автобиографичности с вымыслом у него именно толстовское, идеальное. Он принадлежит своей эпохе не больше, чем Диккенс своей, и эту эпоху нам возвращает. В чем состоит одна из важнейших задач искусства? А тем, кто говорит, что приемы Грина избиты, придется рано или поздно признать, что все приемы избиты, что это уже было под солнцем, и что прием, пусть самый изощренный, все-таки не более, чем прием.
О Грэме Грине, столетие со дня рождения которого исполняется 3 октября, рассказывал Юрий Колкер. Продолжаем «Европейский час». Мистификатор. Поддельное гражданство, поддельные издательские договоры, чужой язык, выдуманное имя. О мистификаторе Эссад Бее я беседую с историком русского зарубежья Михаилом Талалаем.
Эссад Бей я считаю мистификатором по неволе. Книги этого плодовитого и популярного писателя, сбежавшего от Октябрьской революции, переживают сейчас на Западе второй бум. В особенности его самый удачный роман «Али и Нина», недавно переведенный на английский эмигранткой из СССР Женей Граман. Об Эссад Бее снимает документальные фильмы. Только что приезжал сюда, на юг Италии, один голландский режиссер. Переводит его на самые разные языки, ибо Эссад Бей писал на немецком.
Но что это за писатель? Как его назвать? Как определить?
Попробуем разобраться. Сначала место рождения. Баку. Год рождения 1905. Год первой русской революции. Действие его бестселлера «Али и Нина» тоже происходит в Баку. Это, кстати, имена двух главных героев – юноши-мусульманина Али и грузинской православной девушки Нины. Любовь христианки и исламского фундаменталиста на фоне нефтяных скважин. Действительно, сюжет очень актуальный. Кстати, споры об авторстве книги идут до сих пор, ведь на ее обложке стоит уж совсем вымышленная Курбан Саид. В венском издательстве, где книга вышла в 1937 году, нашли договор на книгу, подписанный баронессой Эльфриде Эренфельс фон Бодмерсхоф. Как австрийская баронесса узнала сочные бакинские подробности? Ответ только один. Договор попросил подписать ее приятель Эссад Бей, к тому моменту уже опять скрывавший свое настоящее имя.
Может быть, назовем Эссад Бея азербайджанским писателем?
Все-таки вряд ли. В Баку он прожил свои начальные 15 лет и никогда не писал на азербайджанском.
Тогда, может, он писатель русский?
Ну, вообще-то он родился действительно в Российской империи, сбежал с российским паспортом, в Берлине дружил с Набоковыми, иногда писал там русские журналы. Но как-то язык не поворачивается назвать его русским писателем. Писал он все-таки, повторю, по-немецки.
Тогда писатель немецкий?
Но вот немцы его таковым не признают. Самое большое называют немецкоязычным. Ну и в Германии он жил тоже недолго, лет 10. С приходом Гитлера ему пришлось бежать из любимого Берлина. Догадываетесь, почему? Да, Эссад Бей – это псевдоним. Его настоящее имя – Лев Абрамович Нусенбаум. Отцом писателя был преуспевающий нефтепромышленник, бакинский еврей.
Остается назвать его еврейским писателем.
Ну, таковым считали его нацисты. Но не он сам и даже не евреи. Мать, по которой определяют истинный иудаизм, у него была русской. А главное, после бегства из Баку в Стамбуле он был настолько потрясен тамошними мечетями, что принял ислам. Эссад Бей – это даже не псевдоним, а перевод его русского имени Лев на турецкий – Эссад. А Бей – это просто почетного характера приставка. Писатель сам себя, кстати, называл иногда турком, порою русским турком.
Миша, ну а вы-то почему в Италии занимаетесь русским турком?
Итак, Эссад Бей бежал из нацистской Германии из-за своей фамилии Нусенбаум, из-за отцовской крови. Отправился в Австрию. Там издал свой удачный роман «Али и Нина». Ну и в Австрию пришли нацисты. И Эссад Бей бежал куда смог. На итальянский юг. В местечко Позитано, на берегу Тиренского моря. Там он представился американским гражданином. В Берлине Эссад Бей женился на американской гражданке. И перед бегством выправил все какие-то американские документы. Потом они развелись. И в момент, когда литератор уже был в Италии, его оскорбленная жена написала фашистские органы, что Эссад Бей к Америке никакого отношения не имеет, а является евреем. Такой донос тогда грозил жизнью. К нему послали жандармов на проверку. Им он заявил, что мусульманин не может быть одновременно евреем, что, кстати, не так уж далеко от истины. И поверхностные итальянские фашисты этим удовлетворились. К тому же Эссад Бей срочно издал брошюру, где написал о духовной близости пророка Мухаммеда и Муссолини. Умер он молодым, в возрасте 37 лет, от тяжкой болезни типа проказы. как вспоминают местные жители, от бедного Эсатбея отрезали по кускам его тела. И погребен он здесь, Позитано, в могиле на берегу моря под арабским тюрбаном, что породило у местных жителей легенду, что он на самом деле был арабом. А в местном ЗАГСе, по-итальянски анаграфе, я видел документ о его смерти, где стоит: Эсатбей умер в 1942 году, американский гражданин арийской расы. Посмертный шедевр его мистификации.
Миша, ну а все-таки о книгах.
Писал он больше о России. Помимо Али и Нины, это одна из самых первых биографий Сталина, книга о кавказской нефти, сборник биографических эссе о белых мигрантах, книга о происках советских спецслужб на Западе, тоже одно из его пионерских разысканий. Напомню, что все это вышло на немецком языке.
Европейский час поверх барьеров.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 29 сентября 2004 года. «Радио Свобода». Европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русский европеец. Сегодня Павел Милюков. Его портрет представит историк Олег Будницкий.
В 1969 году в издательстве университета Нотр-Дам вышла первая научная биография Павла Николаевича Милюкова. На английском, понятное дело, языке. Автором книги был американский историк Томас Риха. Книга называлась «Русский европеец». Вот что пришло на ум американскому историку, как наиболее характерная черта Милюкова. И не только ему. Милюков казался многим современникам странным, каким-то нерусским. Хотя человек он был вполне русским по рождению и вроде бы по воспитанию, а вот дальше пошло все что-то не так. Удивительно организованный, четкий, размеренный, обладающий невероятной работоспособностью, все как-то не совсем как у нас. Но если отойти от этих немножко, может быть, иронических характеристик и поговорить о интеллектуальной составляющей этой европейскости Милюкова, то вот какие основные моменты позволяют счесть его русским европейцам. Это его принципиальное антиславянофильство, разумеется, либерально-конституционные политические убеждения, критика субъективной социологии русского народничества, космополитизм и удивительная способность к языкам. Милюков был настоящим полиглотом, и, как говорили, он знал чуть ли не все европейские языки, кроме, кажется, финского и еще чего-то в таком духе. Ну, вероятно, венгерского, раз финского не знал, да, и это одна и та же угро-финская группа языков. Ну, если в двух словах все-таки напомнить биографию Милюкова и кем он был по профессии и по роду общественной деятельности, то Павел Николаевич Милюков родился в 1859 году, а умер в 1943 в Европе, экс-Лебене, на юге Франции, куда он бежал после оккупации нацистами Парижа. Милюков был историком, поразительным по продуктивности и по изумительно раннему и блистательному началу. Уже в 1892 году выходит его огромная книга, огромная по размерам, по объему. Те, кто держал в руках это томище, могут со мной согласиться. Это книга «Государственное хозяйство России и реформа Петра Великого». Колоссальный труд, основанный на изучении огромного, невероятного количества архивного материала. Уже за этот труд Совет Московского университета хотел присудить ему степень доктора. Но воспротивился учитель Ключевский, знаменитый Василий Осипович Ключевский, то ли зависть повладела великим историком, который с таким трудом шел к своим степеням, что вот так легко его ученик получит эту степень искомую гораздо раньше, чем получил он сам, то ли еще что. Но, во всяком случае, Ключевский восстал, и Милюкову присудили всего лишь магистра. Всего лишь, конечно, в кавычках, ибо степень тогда такая давалась весьма-весьма нелегко. Это эквивалентно нашему современному кандидату наук по российской табели о рангах академической. Тогда Милюков поклялся, что он никогда докторскую диссертацию защищать принципиально не будет. И слово сдержал. Но, правда, и возможностей у него не было, ибо уже через 3 года после выхода книги начались большие проблемы с российским правительством, которому не нравилось, что говорит приват-доцент Милюков в своих публичных лекциях, и которая лишила его возможности общения со студентами в России практически навсегда. Так и остался Милюков приват-доцентом, хотя многие его называли и называют профессором. Вот такой парадокс. С одной стороны, человек, известный всей России, да и далеко за ее пределами. Блистательный историк, кроме этой книги, которую я уже упоминал, он автор первого по существу, по-настоящему аналитического курса русской историографии, главное течение русской исторической мысли, очерков истории русской культуры, оказавших колоссальное влияние на современную ему историографию, и множество менее крупных по объему, но весьма значительных работ. Но академическая карьера прервана по независимым причинам. В политике один из основоположников и признанный лидер главной партии русских либералов, конституционно-демократической. Русский парламентарий, который, кстати говоря, в Первую и Вторую Думу не мог быть избранным по, опять-таки, политическим мотивам, правительство не оставляло его в покое, в 3-4 проявил свое, так сказать, мастерство как признанный парламентский деятель. Человек, который был лучше других подготовлен к роли министра иностранных дел. Милюков ездил как член и практически лидер парламентских думских депутаций за границу, в Англию в частности. В общем, был лично знаком со многими выдающимися политическими деятелями своего времени, общался с ними на их языках. В общем, был подготовлен как никто другой для роли министра иностранных дел, а может быть и главы правительства. Но министром иностранных дел удалось ему побыть ровно 2 месяца после февральской революции. Вот такова судьба. Как бы всегда на виду блестящая карьера и научная, и политическая, и везде это как-то обрывается и не доводится до логического завершения, до вершины. Видимо, такова была судьба русского европейца в России. Еще 2 слова о некоторых характерологических чертах Милюкова. С одной стороны, это колоссальное трудолюбие и ответственность. Ответственность за все, что он делал. Говорили, что он потому был лидером партии кадетов, что он мог пересидеть любого из своих оппонентов партии физически. Часами шли заседания, многие уставали, Милюков неизменно был свеж, хотя он был старше многих из своих оппонентов и внутрипартийных конкурентов. Еще один штрих, который по-разному оценивался современниками, да и потомками. Пришло известие о том, что сын Милюкова Сергей погиб на фронте. Несмотря ни на что, Милюков в этот день написал передовицу для кадетской речи, которую он редактировал. Не потому, что он был черств или равнодушно воспринял известие о гибели сына, это глубоко его потрясло. Но ведь передовицу-то писать надо, а писать кроме него некому. Вот в этом был весь Милюков. С другой стороны, Милюков получил прозвище «бога бестактности». Он действительно умудрялся высказываться иногда не к месту, иногда он предпринимал крайне неудачные политические шаги. Ну, например, в 1918 году решил, что победит в войне Германия. Тогда, когда, в общем-то, казалось бы, кому-кому, как Милюкову, должно было быть понятно, что победит Антанта. Милюков считал, что раз победит Германия, нужно договориться с немцами, может быть, немцы помогут спасти Россию от большевизма. Поехал в Киев, с кем-то там встречался и испортил себе репутацию на многие годы. Во всяком случае, когда он потом поехал в составе российской делегации, представлявших антибольшевистские силы, в Париж, то его просто не пустили. Ему дали понять, чтобы он немедленно убирался куда-нибудь из страны, которая вот воюет с Германией, а он предлагал с Германией как бы дружить. Пришлось отсиживаться, что называется, в Лондоне, уже потом вернуться в Париж, любимый по существу город, поскольку потом Милюков в этом городе прожил 20 лет, из которых большую часть времени с 21 года редактировал лучшую и главную газету русского зарубежья «Последние новости». Милюкова одни считали твердолобым, упрямым и упертым, а другие считали чересчур гибким. В нем была и твердолобость, и упертость, но, может быть, за этой самой твердолобостью и упертостью его оппоненты не видели жесткое и четкое следование принципам. Основные взгляды Милюкова, его приверженность к либерально-демократическим идеям, не оставляли его никогда, каких бы зигзагов и каких бы тактических союзов он не заключал. Милюков был последовательным противником большевизма. Мало кому известно, что именно он в ноябре 1917 года написал декларацию добровольческой армии. И Милюков в ноябре 1920 года, когда ему стало ясно, что вот таким вооруженным путем, вот такими армиями во главе с генералами большевиков не победить, он написал эссе, брошюру, трактат, что как угодно можно называть, «Что делать после Крымской катастрофы», в которой писал, что белое движение потерпело крах, военное движение, генеральское движение в России никогда не победит. И нужно думать о том, как способствовать перерождению большевизма изнутри, нужно ориентироваться на демократический элемент. И берет курс на союз, как он считал, с крестьянскими партиями, с эсерами, и подобными политическими образованиями левого толка. И первая любовь при этом, любовь к истории, не оставляет. Собственно, это была даже не просто любовь к истории и профессиональная привычка, это была форма осмысления действительности и, может быть, даже средство политической борьбы, хотя в исторических трудах Милюков стремился дистанцироваться от политики. Поразительно, но уже в ноябре того же 1917 года в Ростове-на-Дону, куда он бежал из Петрограда в Москву, потом в Ростов, Милюков начинает писать историю Второй русской революции, революции 1917 года. Уже в 1919 году выходит первый выпуск в Киеве, а в 1921-1922 в Софии выходит в трех томах история Второй русской революции, до сих пор остающаяся одним из лучших трудов на эту тему и, во всяком случае, без которого написать историю русской революции невозможно. Вскоре выходит «Россия на переломе» об истории гражданской войны и, в общем, исторические работы продолжают выходить из-под его пера, а самое существенное, продолжает редактировать, изменять, писать теоретические предисловия к главному труду своей жизни, «Опус магнум» — это очерки истории русской культуры. И главное, вот в чем Милюков может быть признан русским европейцем интеллектуально, это как раз в том, что в очерках истории русской культуры, да и в других своих работах, но в этой прежде всего, он отстаивал единство пути развития России и Западной Европы. Он отказывался признать то, что Россия настолько своеобразная страна, что отклонение от нормального пути, вроде большевизма, на роду ей написано. Милюков считал, что Россия – часть Европы, и, несмотря на все потрясения и пертурбации, свидетелем и участником которых он был, он на этом настаивал до последних дней своей жизни, и до последних дней своей жизни писал, думал, работал. Вот в этом, наверное, и есть самое главное, главный урок и наследие политической и интеллектуальной жизни Павла Николаевича Милюкова.
Портрет Павла Милюкова представил историк Олег Будницкий. После Второй мировой войны мало кому из прожан, жертв гитлеровского режима на территории Чехословакии, могло прийти в голову, что им придется бежать из своей освобожденной страны. Но случилось именно так. И об этом книга Арнешта Райзера «Побег».
Рассказ Нелли Павласковой.
С элегантным и моложавым 82-летним профессором Арнштом Райзером и его женой Рут, персонажем автобиографической книги «Побег», я встретилась в доме его двоюродного брата Андрея Райзера, известного в Европе мастера фоторепортажа и бессменного председателя международного жюри конкурса фотографии «Чехпрессфото». О содержании книги исчерпывающе сообщает краткое предисловие самого автора.
Дорогой читатель, прими мою книгу как цепочку истории из жизни молодого человека из Центральной Европы, жившего в гуще XX века. Прими ее как маленькую историю рядового пехотинца, марширующего по тектоническому разлому большой истории мира.
История Европы соткана из истории многочисленных семей разных народов и национальностей. Арнштом Райзер пишет о том, что знает лучше всего – о судьбах своих предков.
Наши родители, Павел и Ханна Райзер, происходили из диаметрально противоположных спектров пражского общества. Райзеры были богатой еврейской семьей, владельцами большого пивоваренного завода. А род нашей матери, Эльбоген Гаас, принадлежал к самым консервативным немецким кругам. Многие поколения обеих семей жили в Чехии. Обе семьи свысока смотрели друг на друга. Обе семьи яростно сопротивлялись браку двух молодых людей, моих родителей. Несмотря на все это, Павел и Ханна поженились и вырастили троих детей. Двух сыновей, Арнштом, это я, Яна и дочь Сузи. Все они, кроме меня и Сузи, погибли в нацистских концлагерях.
Проблемы и переживания начала XX века кажутся идиллическими по сравнению с тем, что случилось в 40-е. Отец Арнштом, Павел Райзер, став лейтенантом австро-венгерской армии, увлекался политикой и музыкой. В домашней библиотеке были сочинения Карла Либкнехта и Розы Люксембург, «Капитал» Маркса. В Праге на танцах лейтенант влюбился в свою будущую жену Ханну Эльбоген Хаас, дочь главного хирурга больницы в городе Кладно. Чтобы излечить сына от любви к Ханне, дед Эмиль, владелец завода, послал его в Бразилию. Но в отеле Рио-де-Жанейро Павла уже ждала телеграмма из армии с приказом немедленно явиться в свой полк в Праге. Началась Первая мировая война. Павел нашел нейтральное судно, выплывающее из Бразилии в австрийский Терст. У испанских берегов его остановил британский крейсер и интернировал всех немцев и австрийцев. Англичане отправили их в Гибралтар, а потом в разные лагеря для военнопленных, где относились к ним в высшей степени гуманно. Между тем, семья Ханны, между прочим, они были издателями газеты «Богемия», органа печати пражских немцев. Получила от монарха пожизненный и наследственный аристократический титул «Эдлер фон Вранау». Но для влюбленных, дождавшихся своего часа, ничто не было помехой. Ни католицизм невесты, ни безбожие жениха. Арнштом Райзер вырастал в гармонической обстановке. В огромной квартире с 5 слугами, включая портниху и гувернантку. Но это уже было в молодой Чехословацкой республике президента Масарика. Стерлись ли в те времена в Чехословакии все национальные и религиозные различия у населения? Спросила я у Арнштома Райзера.
В Первой Республике в Праге жили чехи 90%. 10% немцев.
В годы Первой Республики в Праге жило 90% чехов, 10% немцев и около 1% евреев. Эти три сообщества почти не пересекались и не встречались между собой. Между немцами и чехами вообще никаких контактов не было. Пражские немцы не знали чешского языка, евреи же в большинстве своем прекрасно говорили по-чешски и по-немецки. В переписи населения 30-го года многие из чешских евреев указывали, что их родной язык немецкий. Но это отнюдь не означало, что они считают себя немцами. В нашей семье все отмечаемые праздники были католическими, так, как хотела мама.
В середине 30-х годов в Праге появились родственники семьи, бежавшие из Германии от Гитлера. Соученики Арнштома по пражской немецкой гимназии надели короткие кожаные штанишки и белые чулки под колено и повели антисемитские и античешские разговоры. Начались драки между немецкими и еврейскими школьниками, и после того, как Арнштом выбил в драке немецкому однокласснику 2 зуба, его перевели во французскую гимназию, где учились дети дипломатов, богатых чехов и русских эмигрантов. Семья Райзер не успела выехать из Чехословакии, и ее постигла участь всех европейских евреев, оказавшихся в оккупированных странах. Сначала Райзеры были заключены в Терезин, еврейское гетто, где тяжело заболела мать и умер младший брат Ян. А потом их депортировали в лагерь смерти Освенцим. В книге «Побег» Арнашт описывает посещение Терезина Красным Крестом и весь связанный с этим спектакль. Приносил ли пользу Красный Крест?
Но один, покуй це памятую, так Червоний Криш пришел яном єдноу, а власне нам не дал ніц позитивнього.
Ничего положительного этот единственный приезд Международного Красного Креста не принес. Может быть, только дети могли в этот день играть, чтобы Красный Крест видел и заснял, как хорошо им здесь живется. На следующий день игрушки и всю декорацию убрали. Перед приездом Красного Креста немцы удалили из лагеря большую часть больных и немощных, и я их больше никогда не видел. Все это была ложь.
В Освенциме погибли родители Арнашта, а он выжил только потому, что был молод. Его, как и еще сотню других молодых людей, через несколько дней после прибытия в лагерь смерти выбрали агенты военных заводов для тяжелого рабского труда в польском городе Фридланд. В новом лагере, где находились евреи из нескольких европейских стран, была охрана из 80 эсэсовцев. 40 из них были украинскими эсэсовцами. В апреле 45 года нацисты выстроили узников во дворе лагеря. На вышке взобрались вооруженные украинцы и направили автоматы на людей. Но вдруг немцы покинули лагерь. Через некоторое время за ними ринулись и украинцы. Что произошло?
To já nevím, ale prostě ta nálada už byla velmi slabá ke konci války tehdy.
Я не знаю точно, но полагаю, что эсэсовцы сначала выстроили нас, чтобы расстрелять всех сразу, но когда убежали немцы, то и украинцы слезли с вышек и тоже покинули лагерь. А нас там оставили за проволокой с током высокого напряжения. Ток отключили французские военнопленные и выпустили нас из лагеря.
Арно Штрайзер. Побег.
Зашло солнце, и на дороге движение оживилось. Проехала колонна громадных темно-зеленых танков. Такой тип мы никогда еще не видели. Когда они подошли ближе, мы рассмотрели знаки на башнях. Это были русские танки. Они шли быстро, и казалось, что их не остановят даже взорванные немцами мосты. Мы тряслись от волнения. Янок открыто плакал. На дороге уже не было танков, проносились повозки, запряженные маленькими лохматыми лошадками. Я вылез из оврага на дорогу. Кто-то крепко схватил меня за пояс, я весил 45 килограммов, и втащил на козлы повозки. Втащивший меня русский боец снял с меня шапку. Увидев широкую выбритую полосу на голове, он спросил: «Еврей?» Я кивнул в ответ. Боец нахлобучил на меня шапку, вытащил из кармана сигарету и сунул ее мне в рот. Чиркнул спичкой. Я держался за козлы, а боец, громко ругаясь, погонял лошадей. Вот так мы рано утром въехали в город Фридланд, куда нас каждый день гнали из лагеря на работу. На земле неподвижно лежали какие-то люди в черных мундирах. Это были украинские эсэсовцы из нашего лагеря. Их расстреляли сразу же.
Возвращение на родину в Прагу было горьким. Из огромной семьи в живых остались только сестра Арнашта и невеста его Рут, которая сейчас сидит за столом рядом с Арнаштом во время нашей беседы. Потом вернулся из Освенцима брат отца Эгон. Он позже женился на однокласснице Арнашта Тане, дочери русского эмигранта, известного литературоведа Альфреда Бема. Бем был арестован в мае 45 года войсками НКВД в Праге и пропал без вести. Хозяин дома, где мы находимся, Андрей Райзер, сын Тани и Эгона, и жена его Соня тоже из России. Так переплелись судьбы европейцев. Арно Штрайзер закончил Пражский политехнический институт, стал там же доцентом, но тяжелая атмосфера коммунистической Чехословакии 50-х годов, особенно процесс и последующая казнь генсека компартии Рудольфа Сланского, обвиненного в сионизме, заставили Арно Штрайзера задуматься о побеге в свободный мир.
Этот процесс Сланский была бомба, так же...
Процесс Сланского был бомбой. Он продолжался неделю и приковал к радиоприемникам весь народ. Никто не работал, все слушали радио, как в прямой трансляции из зала суда ведущие чешские коммунисты оговаривали себя, называли себя шпионами и предателями. Но у нас мало кто этому верил. Люди понимали, что все делается по указке Кремля. И хотя весь процесс был антисемитским, он не вызвал антисемитских настроений в чешском народе. Абсолютно нет. Чешский народ после 1948 года, когда началось советское влияние, был разделен по другому принципу – на коммунистов и некоммунистов. Мы принадлежали ко второй категории. В 1960 году мне, Рут и двум нашим маленьким сыновьям удалось бежать из Чехословакии. Мы выпрыгнули с палубы прогулочного ГДРовского парохода в холодную воду Балтийского моря с двумя детьми на руках у берегов Дании. Из воды нас выловила датская полиция. Датчане нас выходили, вручили паспорта эмигрантов, и потом мы переехали в Англию, где я проработал в университете 22 года. Потом переехал в Нью-Йорк. Там возглавил Институт физической химии при Нью-Йоркском политехническом университете. И по сей день живу с женой в Бруклине. Мои сыновья, один из них врач, другой скрипач, и внуки живут в Англии и в Соединенных Штатах.
Арнольд Райзер и его семья уже 5 раз побывали у себя на родине после 1989 года. Книгу «Побег» старый профессор написал для своих внуков, но она вызвала живой интерес и в Чехии, и за океаном.
Рассказ об Арнольде Райзере подготовила Нелли Павласкова. Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Музыкальная дата в европейском календаре. У микрофона Марьяна Разуманова.
Венский театр «Фольксопер» в этом сезоне отмечает столетие. Впервые название «Фольксопер» – «Народная опера» – прозвучало в сентябре 1904 года. Здание этого театра на Венском Гюртеле появилось еще в 1898, к 50-летию коронования императора Франца Иосифа I. Так и назвали – «Городской театр к юбилею кайзера». Первое время в репертуар включали только драматические спектакли, но спустя 5 лет здесь уже ставились и оперы, и оперетты, а со второй половины XX века и мюзиклы. Театр славился своим демократизмом и либеральными вкусами, порой даже составляя конкуренцию придворной опере. Этой, сформулированной 100 лет назад директором «Фольксопер» Райнером Симонсом политики, старались следовать всегда. В афише вперемешку Верди, Рихард Штраус, Вагнер, Кальман. Практически все спектакли, независимо от происхождения, шли на немецком. Поэтому-то за театром сразу закрепилось не официальное сухое длинное название, а второе, куда более скромное и точное – «Народная опера», которая довольно скоро оказалась единственным, что верно. Юбилейные торжества в «Фольксопер» начались гала-концертом и новой постановкой вердиевской «Травиаты», а продолжатся премьерным циклом спектаклей «Заново открытая музыка» по произведениям, запрещенным в эпоху нацизма.
Мы заканчиваем европейский час поверх барьеров. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.